Тайны разведки.
Отправляем шифровки в прямом эфире. Сергей Судаков.
Я Шафран, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. 5533-Вести – это наш СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно бесплатно писать. И предлагаю продолжить разговор пока об американских спецслужбах. Вопрос сегодня будет стоять так. На кого работают те самые специальные службы Соединенных Штатов Америки? На транснациональные корпорации или на государство?
Вот извечный вопрос, который тревожит очень многих. А что важнее, транснациональные корпорации или государство? По капитализации, по стоимости. Вот задумайтесь, что есть корпорации в Соединенных Штатах Америки, которые стоят гораздо дороже, чем бюджеты многих стран. Представляете, корпорация, которая стоит $1 триллион, например. Это же колоссальные деньги. Представьте, что выделяется 10%, 100 миллиардов долларов, которые могут пойти на цветные революции, на любые восстания, на обрушение рынков. Это те деньги, которые могут уничтожать экономики других государств. Вы никогда не задумывались, почему государство позволило каким-то корпорациям стать отчасти богаче, чем многие отрасли государства? Ведь идея очень проста. Получается так, есть сильнейшее государство, Соединенные Штаты Америки. А почему внутри Соединенных Штатов Америки появляются корпорации, которые могут и им позволено гораздо больше, чем всем остальным? Почему именно транснациональные корпорации содержали самых дорогих лоббистов, которые формировали идею открытого мира? Почему мир без границ является идеей, которая приходит из недр спецслужб? А руки, которые выполняют этот мир без границ, становятся транснациональные корпорации, те монстры. Понимаете, в чем дело? Получается так, что весь мир, он становится слишком прозрачным. Понятие суверенитет, он утрачивается. Нам всегда говорили, Соединенные Штаты Америки – это монстр, который уничтожает чужие суверенитеты. А вы никогда не думали, зачем? Ну вот огромное количество стран Европейского Союза объединяются в конгломерацию. Эта конгломерация называется «Единое европейское пространство», «Единая Европа». А зачем они это делают? Что меняется? Да, они получили новую валюту, они открыли границы. И, казалось бы, так здорово, у вас есть шенгенская виза, вы прилетаете, скажем, в Швейцарию, оттуда отправляетесь в Италию, из Италии перемещаетесь во Францию. Вроде бы все здорово и логично. А ну-ка представьте, а кому это, кто больше всего выигрывает, простые граждане или все-таки некие другие структуры? А вот эти другие структуры как раз и называются настоящие монстры. Крупнейшие транснациональные корпорации, которым нужны единые правила игры. Если когда-то давно нужно было сделать, например, шаг, чтобы захватить рынок Испании или за рынок Греции, то сейчас можно прийти в Европейский Союз и создать некий стандарт качества. Стандарт качества помидор, о которых мы говорили, стандарт качества воды, стандарт качества вина, наконец. И это означает, что кому-то это очень выгодно, потому что можно захватывать сразу целые регионы. Шаг за шагом мы становимся свидетелем того, как транснациональные корпорации начинают разрывать этот мир и формировать новую картину мира. И эта новая картина мира, она начинает формироваться сразу после Второй мировой войны. Ведь после Второй мировой войны появляются очень важные элементы, которые называются классические механизмы работы спецслужб. Появляются сами спецслужбы, и спецслужбы начинают создавать под себя этих крупных гигантов. Давайте начнем с простого примера. В Соединенных Штатах Америки существуют такие крупные гиганты, как, например, большая автомобильная тройка. Chrysler, GM, Ford – это все те машины, те гиганты, которые монополизировали практически рынок Соединенных Штатов Америки и рынок огромных городов. Но это означает, что кто-то из них сделал этих монстров, компьютерные гиганты. И, например, вы все это поймете, два крупнейших лидера по производству того, что называется табачная промышленность, Филипп Моррис, Вирджиния Табака. Как ужасно курить, да, ужасно. Но вы никогда не задумывались, а какие деньги вращаются вокруг того, что называется большая табачная индустрия? Как эти табачные компании продвигают свои интересы по всему миру? Кто, самое главное, заводит их в Европу, в Китай, да, в недружественный Китай, в Индию и в Россию? Почему большинство брендов, которые мы имеем здесь, они родом из Соединенных Штатов Америки? Из каждой выкуренной сигареты мы отчисляем денежки, которые идут на счет глобальных транснациональных корпораций. Я, слава богу, не курю, но курильщиков достаточно. Существует подмена понятий. Каждая, любая инновация, любые попытки создать что-то своего мгновенно находят свое отражение в американских спецслужбах. Оказывается, промышленный шпионаж стал нормой жизни для американских корпораций. Но как вы можете шпионить? Вы должны нанимать сами огромное количество агентов. Вы должны воровать информацию. А может быть проще? Может просто обратиться в ЦРУ, Агентство национальной безопасности или ФБР и попросить проверить контрагента. Это же так просто. В США существует форма, по которой компания, которая имеет иностранные контракты, зарубежные контракты, скажем, с Россией, может обратиться в Федеральное бюро расследований и попросить, а можно мне представить исчерпывающую информацию по тем контрагентам, с которыми хотят со мной подписать сделку. И ФБР обязана будет представить вам эти информации. Но когда они представляют эту информацию, вы можете пойти дальше. Вы можете сделать определенные предложения, которые называются вклад в экономику. Вы можете сказать, я готов платить больше налогов, если я буду больше зарабатывать, но мне нужно узнать, с чем и с каким товаром я могу сейчас прийти на рынок России, чтобы он был максимально эффективен для меня. И вот тут включается огромное разведсообщество, которое начинает работать на вас. Но для того, чтобы вы имели право так зайти, у вас должна быть огромная группа своих лоббистов.
В этот момент вспоминается замечательная тема, которую продвигали нам на протяжении долгих последних лет весьма последовательно. Это тема невидимой руки рынка, которая сама все отрегулирует. Прекрасная ситуация.
Ты знаешь, вот это такой нонсенс. Вот это вот свободная конкуренция. Побеждает сильнейший. Побеждает тот, у кого лучше качество, и тот, кто более smart, как говорят американцы, тот, кто более находчив на рынке. А как получается? В чем находчивость? В том, что ты пытаешься что-то сделать? Нет. В том, что кто-то тебя обыгрывает, потому что ворует твое. И результат в том, что, получается, ты успел об этом подумать, ты это уже создал, а твою идею начинают воплощать американцы или китайские корпорации. И самое главное, что американские спецслужбы даже занимаются перераспределением ноу-хау между странами, чтобы диверсифицировать инновации.
Но глобализация ведь очень хорошо способствует этому процессу.
Чудовищный процесс. Просто чудовищный. Просто вот глобализация позволила в 90-е годы создать просто такого монстра, которого не было никогда. Глобальный мир. Мир без границ. Это же так здорово, наверное, и замечательно. Но почему-то кого-то этот мир делает очень богатым, а кого-то этот мир делает чудовищно бедным.
Давайте сделаем ремарки, заметки на полях. Все то, что нам предлагалось понимать как механизмы, которые будут способствовать всеобщему благополучию, на деле вырождаются во что? Именно в то, о чем только что сказал Сергей. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Это вот замечательные перевертыши сегодняшнего дня, когда нам сначала рассказывают о том, что невидимая рука рынка все отрегулирует. Вы самое главное все отпустите у себя. Это мы будем контролировать
Конечно.
У себя все, что можем, потому что это в наших интересах. А вы у себя отпустите, чтобы нам было легче работать. И то же самое, кстати говоря, с толерантностью. Но это так, лирическое отступление. Толерантность в том виде, в котором она предлагается нам западными коллегами, она же толерантность по отношению к кому? По отношению к идейно близким. А по отношению к идейным оппонентам эта толерантность мгновенно превращается в абсолютнейшую агрессию.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот помните, такой был товарищ Эллен Даллас? Вот у него очень важная есть ремарка, которую он произнес. Его речь, которая обращена к промышленникам и предпринимателям, стал актуальным вопрос о возможности представления американским компаниям разведывательных данных для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. Что это означает? Это означает, что ЦРУ готова периодически делиться всеми теми материалами, которые могут повлиять для повышения конкурентоспособности отдельных отраслей. Так происходило, например, с тем временем, когда японская автомобильная промышленность стала переигрывать американских гигантов. В какой-то момент изменилось само сознание. Американцы очень долго привыкли ездить на автомобилях с огромным литражом двигателей, с такими монстрами, мастодонтами. Но в какой-то момент японцы приходят с малолитражками. И вот классическая даже шутка, которая звучит следующим образом, двухлитровым может быть только сок, в американском он звучит по-другому, что настоящий джип должен быть большим и огромным, с огромным двигателем, ни в коем случае не двухлитровым, это опять же принадлежит перу работников спецслужб. Даже шутки, сплетни, анекдоты, это также сочинялись внутри и в недрах американских спецслужб. Получается так, что национальные спецслужбы Соединенных Штатов Америки, они не только защищают национальные интересы, они всячески пытаются развивать свои транснациональные корпорации. Но транснациональные корпорации не только платят налоги, они за это отдают огромное количество информации, которую они собирают в каждой данной стране. Каждая корпорация, которая приходит к нам, будь то огромная торговая сеть, будь то производственные мощности, они занимаются непосредственно тем, что влияют на экономику и политику каждой страны, где они присутствуют. То есть получается тенденция, начиная с 50-х, 60-х годов, она неуклонна. Тенденция связана с тем, что современные спецслужбы, они полностью стали подчиняться транснациональным корпорациям. И вот непонятно, кто же важнее – национальные государства или транснациональные корпорации. Многие сразу скажут, конечно, государства, национальные государства, они крутые, замечательные, все супер-пупер и так далее. Но подождите, ведь национальные государства во многом небольшие, с небольшими экономиками, они сами себе не принадлежат. Они не способны вернуть себе классическое понимание суверенитета. Декларировать суверенитет очень легко. Да, мы имеем Вестфальскую систему с 1648 года, мы охраняем свой суверенитет, независимость проведения международной политики, мы имеем четко очерченные границы национальных интересов. А что такое границы национальных интересов? Вот задумайтесь над этой фразой. Вот для Америки, например, границы национальных интересов не существует. Везде, где они присутствуют, есть их интересы. Мы пользуемся девайсами, где стоят американская операционная система, вот их интересы. В какой-то момент они просто выключат Windows, в какой-то момент операционная система Mac перестанут работать. И что мы будем делать? Ну вот объективная ситуация. Я не говорю, что апокалипсис завтра. Но получается так, что мы же на их игле сидим, по большому счету.
И последовательно ее продолжаем внедрять. Мне очень интересно, что будет дальше с нашей системой образования, если в школах будут практиковать дистанционное обучение на платформе Microsoft Teams. Американская платформа, конечно, которая параллельно, естественно, будет собирать данные российских граждан и юных, и взрослых, и учителей, и учеников.
А вообще дистанционное обучение, вы не задумывались вообще, что это такое? И зачем оно нужно, дистанционное обучение? Каков человеческий фактор формирования новых знаний? Все же очень просто. Соединенные Штаты Америки достаточно давно продвигают концепцию дистанционного обучения для стран третьего мира. Вот еще раз напомню, для стран третьего мира, прежде всего для африканского континента, а также для самых развитых стран Латинской Америки. Идея очень проста. Уменьшить конкурентоспособность тех государств, еще раз напомню, уменьшить конкурентоспособность тех государств, где проходит дистанционное образование.
И сюда давайте вспомним замечательную новость, которая прошла накануне. Госпожа Джастина Грининг, глава Министерства образования Соединенного Королевства, во время интервью на канале BBC сообщила о том, что процесс перевода британских средних школ на систему образования Советского Союза завершен.
Класс, класс. Да нет, это чудовищно, это просто чудовищно, понимаешь? Я вот никогда не устану об этом говорить, что все начинается с нас самих. А дьявол в детали, когда мы начинаем его разбирать, мы понимаем, что чудовищная вина в том числе нас. Потому что я считаю, что надо быть все-таки более пассионарными. Надо, чтобы у людей был тут стержень или дух. Просто не бояться называть кошку собакой. А у нас очень часто, точнее сказать, кошку кошкой, а не кошку собакой. Потому что у нас очень многие из какой-то сумасшедшей толерантности, которая изначально нам была навязана в 90-е годы и наиболее активно навязывала в 2000-е годы, а вдруг мы кого-то обидим. а вот надо как-то сделать так, чтобы мы никого не обидели, соблюли все интересы. А вы никогда не задумывались, если наша корпорация, например, российская, выходит на американский рынок, ее интересы кто-то там продвигает?
Мы помним, как Касперского начали зажимать,
да,
серьезно.
Так продвинули, что мама не горюй, почему-то всем на это наплевать. Но...
Мне просто интересно представить ситуацию. Вот, допустим, наши айтишники, они крутые реальные айтишники. И тот же самый Касперский создал, ну, действительно, одну из лучших антивирусных систем в мире. Можно ли представить ситуацию, чтобы в Соединенных Штатах Америки взяли российскую платформу, например, крутую какую-нибудь IT, да, и внедрили ее абсолютно повсеместно там, в ту или иную... стратегически важную сферу народного хозяйства.
Ну, скажем, в НАСА.
Ну, например.
Ты знаешь...
Ну, или в образование, или в медицину.
Да ни одну сферу не дадут, ни одну. Даже если защитить страховки, которые будут просто выплачиваться, ни в коем случае. Потому что есть некие национальные вопросы, национальных интересов и национальной безопасности. И всегда можно объяснить все, почему вы не должны быть здесь, потому что вы нарушаете вопрос национальной безопасности. Но Соединенные Штаты Америки... Для них не существует границ национальных государств, национальной безопасности.
Да, в тот момент, когда мы подсаживаемся на американские платформы, в том числе в стратегически важных сферах, таких как медицина или образование, мы себя подвергаем колоссальнейшим рискам. Каким? Ну, в какой-то момент Америке покажется, что мы слишком взорвались и очень много отхватили себе суверенитета. Они,
конечно,
перекрывают рубильник, вырубают всю эту платформу, и все это образование, выстроенное на платформе Microsoft Teams, летит в тартарары. Все?
Да. Да.
Все,
да,
закончилось.
Совершенно верно. Понимаешь, в чем дело? Сегодняшняя концепция такова: человек лишний. Человек должен быть роботом. Человек должен получать ровно то, что ему можно предложить. Ни в коем случае никаких других вариантов. Америка говорит, существует два вида свободы, позитивные и негативные. В позитивной свободе вы можете сами выбирать, как вам жить и как правильно можно выстраивать свои приоритеты, слушать ли вам лекцию живьем, слушать ли ее на компьютере, в записи, либо слушать онлайн-курсы, это ваш выбор. А негативная свобода, когда вы выбираете только из тех вариантов, которые вам предлагают, но это тоже свобода. И получается так, что Соединенные Штаты Америки постепенно всему миру продают концепцию негативной свободы. Вы должны выбирать только из тех вариантов, которые мы вам предлагаем. У вас, по большому счету, других вариантов нет. Либо Windows, либо яблоко. Хотите третий, делайте что-то сами, но есть только одно «но». А все ваши учебные заведения уже аккредитованы под наш софт. И как раз именно про это пишет Рубин в статье, которая называется «Приватизация ЦРУ». Он пишет открытым текстом, что американское разведсообщество могло бы быть гораздо более конкурентным, если бы она так плотно не работала с транснациональными корпорациями. Потому что транснациональные корпорации приватизировали отчасти Центральное разведывательное управление. И они стали уже расставлять сотрудников, они стали говорить, кого они хотели бы видеть. И постепенно пирамида начала переворачиваться. Но одно еще «но», очень важное. Начиная с 2007 года, Центральное разведывательное управление совместно с Государственным департаментом начинает формировать новую концепцию. Концепцию уязвимости других стран. Уязвимости через формирование новых поколений. Пора полноценно формировать новые поколения под себя, и вводится термин «гаджетизация» через те гаджеты, которыми пользуется молодежь.
Давайте вспомним, кто является одним из основных производителей гаджетов в мире.
Конечно, именно то яблоко и именно тот Windows, Google и все остальные, потому что любая операционка так или иначе происходит оттуда.
Соответственно, в чьих руках находятся все рычаги управления?
Вы представляете, да, совершенно верно. Представляете, завтра, помните, раньше такие гаджеты были разблокированы и заблокированы? Вот вы сегодня звоните, завтра у вас приходит команда, вы вышли в интернет, и ваши гаджеты заблокированы. Геопозиции нет, ничего нет, все здорово. Скажешь, что я всех пугаю.
Но это вопрос национальной безопасности, это очевидные вещи.
Ни в коем случае я не хочу наводить ужас и не кричать «Боже, Боже, апокалипсис!» Нет, на другом речь. Но представьте простую вещь. Вы приходите в магазин, даже если вы оплачиваете все товары наличными. Хорошо, дай бог. Но даже операционка в магазине так или иначе стоит на той или иной программе. На той основе, куда вы приходите. Компьютерный чек, который вы получаете в ресторане, он тоже идет через эту операционку. Всего лишь какой-то маленький вирус, ключик, который ее заблокирует. Дальше что? Представляете, люди приходят в магазины, а им не могут пробить чек. То есть единственный вариант будет пробить чек, это вернуться к 90-м годам, 80-м и 70-м, когда были кассовые аппараты, которые выдавали чек, который надо было оторвать, вручить, вы пойдете в следующий отдел и на булавочку наколите ваш чек. Помните об этом?
И давайте еще раз здесь отдельно отметим, что, к сожалению, пока на текущий момент мы не можем полностью обеспечить абсолютную независимость, свою собственную, в плане программного обеспечения. И на каких платформах осуществляется широкими темпами цифровизация, в частности, у нас в стране. Я напомню высказывание главы Роспотребнадзора недавнее о том, что надо отказываться от наличных и переходить к безналичным расчетам гражданам, потому что якобы вирус сохраняется на деньгах 24 часа. Я думаю, что, конечно же, эти чиновники, которые выходят с такими заявлениями, вряд ли думают о долгосрочных последствиях, возможных последствиях того, чем чревато такое предложение, и что может случиться в итоге, если все вдруг услышат эти призывы.
Да.
Хочется надеяться, что это, конечно, безусловно, забота о нашем здоровье. Но просто такого рода высказывания, они настолько серьезные, и для того, чтобы делать их, надо так хорошо подумать, что я очень вот, порой удивляюсь смелости.
Да. Вот тут абсолютно...
Давайте еще раз. Выходит чиновник, который должен заниматься вопросами санитарной безопасности, и говорит... Больше не будем пользоваться наличными, на наличных вирус. Переходите, граждане Российской Федерации, на безналичные
вирусы.
Расчеты.
Да.
Ну, во-первых, возникает сразу же вопрос компетенций. Кто и какие может делать заявления?
Совершенно
Во-вторых,
верно.
Возникает вопрос, кто будет контролировать те самые электронные деньги и безналичные расчеты? Кто может гарантировать безопасность каждому отдельно взятому гражданину Российской Федерации в тот момент, когда многие тысячи наших граждан страдают от электронных мошенничеств? Да вот меня ограбили недавно.
Да, причем на ровном месте. И, казалось бы, везде существует...
Я рассказывала об этом.
Да, и, казалось бы, нам всем говорят, да что вы, такого не может быть. У нас есть огромное количество рычагов взаимодействия. Мы все вам вернем, все сделаем, все замечательно.
Вот... Кому что вернули, мне хочется спросить.
Вот я бы хотел, хотя бы наши слушатели могли бы прислать хотя бы 5 примеров того, что действительно им повезло.
Мы должны
Спасибо.
Сейчас уходить на новости. Продолжим через несколько минут.
Разведки.
553320 СМС-портала, WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Я специально нашла эту новость, чтобы точно процитировать. В связи с пандемией лучше не пользоваться наличными, а оплачивать покупки карточками, рекомендовал Роспотребнадзор. Там отметили, что коронавирус может сохранять активность на купюрах не менее суток, а на монетах не менее 3 часов. К такому выводу пришли специалисты Вектора. Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции в целях предотвращение распространения COVID-19 после каждого вынужденного, мне нравится терминология, вынужденного расчета наличными деньгами, рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Мне хочется напомнить, точнее задаться вопросом, а куда выслана дорога благими намерениями?
Именно туда.
Это первый вопрос. И второй вопрос. Являемся ли мы полноценными хозяевами своих денег в тот момент, когда они являются только электронными и не имеют аналога в виде наличных? Ответ простой. Нет, мы не являемся хозяевами наших денег. Почему? Потому что все эти деньги контролируются теми финансовыми структурами, которые, в свою очередь, включены в единую систему. Мы представим простую ситуацию, к которой мы идем очень последовательно сейчас, когда в конечном счете действует так или иначе, по-разному можно называть, но социальный рейтинг. И ты вдруг по какому-то параметру не прошел по этому социальному рейтингу. QR-код где-то не зачекинил или что-то еще сделал неправильно.
И тебе отказали.
Тебя полностью вырубили из жизни, тебе заблокировали твой счет, тебе кажется, что у тебя есть деньги, но у тебя реально их нет. Ты не можешь расплатиться нигде и ни за что. ты просто подохнешь с голоду, ты станешь полным изгоем. Вот что такое мир с полностью безналичными расчетами. И мне хочется верить, что когда чиновники делают подобные заявления, они просто не ведают, что творят, и являются, наверное, исполнителями того, что им предлагается сделать. Мне очень хочется, чтобы как следует и очень хорошо чиновники думали, прежде чем выходить с
такими публичными
серьезными заявлениями. Да.
Абсолютно верно.
Потому что, еще раз, мы говорим сегодня о вопросах национальной безопасности и без преувеличения, о вопросе будущего нашей страны.
Да. Вот хороший вам пример. Когда вы сидите за рулем автомобиля, вы, наверное, четко понимаете, как вы рулите, как вы поворачиваете вправо-влево, вы понимаете, где у вас тормоз, где газ. Но когда вы летите в самолете, у вас шансов нет. Вы прекрасно понимаете, что только от того, кто сейчас является штурвалом, зависит то, как вы долетите из точки А в точку Б. Вы являетесь просто пассажирами, которые находитесь на этом лайнере. И давайте не забывать еще очень важную вещь. Да, у нас появилась своя собственная платежная система. Здорово. Но не забывайте очень важный момент, что основные все равно платежные системы остаются Visa и MasterCard, в том числе в России, в том числе на постсоветском пространстве, в том числе в мире все равно существует определенное понимание того, что есть уязвимые платежные системы и менее уязвимые. Практически все национальные системы платежные, они являются уязвимы и во многом не принимаются сторонними банками. А теперь посмотрите на простую вещь. Любые системы, они создаются для того, чтобы зарабатывать деньги, в том числе Visa, MasterCard, это понятные истории. И самое главное, это те истории, которые никогда не управлялись без тех или иных спецслужб. Простой вам пример. Все практически топ-чиновники американских спецслужб и военных ведомств, когда уходят в отставку, они идут либо в политику, становятся политической элитой, либо они идут в академическую элиту и начинают читать лекции, становятся топ-чиновниками университетов, но в большинстве своем они идут, конечно же, в бизнес и становятся бизнес-элитой. Потому что то количество знаний, которое у них есть, позволяет им стать очень хорошими советниками, членами советов директоров крупнейших корпораций. Потому как они знают, как правильно продать то, что у них есть в голове. Давайте вам простой пример приведу. В 2006 году американские частные фонды, которые руководятся в том числе выходцами спецслужб, купили активов на 400 миллиардов долларов. А вот в 2019 году сумма была другая, 1,3 триллиона долларов. Понимаете, в чем дело? Вот эти корпорации за напечатанные искусственные электронные деньги покупают то, что является реальным и осязаемым. Вы получаете циферки на мониторе, а они покупают реальные предприятия с реальными живыми людьми и реальными судьбами. Вот это история. И когда вы полагаете, что у вас есть безналичный платеж, вы знаете, что вы теряете самое главное? А я вам расскажу. В 2005 году был проведен анализ, очень интересный, психологической зависимости человека от наличных денег и безналичных. Когда вы рассчитываетесь карточкой, вы всегда платите больше, потому что вы не ощущаете, сколько денег вы потратили. А если у вас есть приложение в вашем телефоне, которым вы оплачиваете, хотите факт? В 2020 году платежи увеличиваются, неразумные платежи, на 14%. Просто телефончик приложил и рассчитался. Нет ощущения утраты денег. Кажется, забавно, просто и эффективно. А денежки списались. И многие ненужные услуги покупаются именно так. Вам не нужен кофе за 500 рублей. Ну, вроде бы телефон приложили, денежка считалась. Отдайте бумажные деньги, получите сдачу, получите расчет.
Вы не хотите общество потребления, мы придумываем другой способ, как
конечно,
с вас снять эти деньги.
Конечно. И посмотрите, как затраты увеличиваются, как просто можно расходовать деньги, когда просто пик-пик, к вам пришла смс-очка, вы это потратили. Все здорово и замечательно. А эта идея была разработана в недрах американских спецслужб, и разрабатывать ее начали не сейчас, а в далеком 2008 году. Именно в 2008 году, когда Барак Обама избрался, а воплощаться начала в 2010-2011 годах, а потом она пришла в Россию вместе с этими гаджетами, потому что это стало очень удобно. Люди стали больше платить. А еще это очень здорово работает на кредитных картах, потому как идея была, что это работает не только на дебетных картах, но и на кредитных. Вы берете кредитную карту, вам делают овердрафт, вы можете платить определенные денежки, которые у вас списываются в кредит, и вот, вуаля, вы уже в долговой яме, и вы начинаете платить уже по своим долгам.
Вы просто попадаете в финансовое рабство.
Вы становитесь, да, а все это было написано американскими спецслужбами, потому что они четко понимают, как это работает. Они классные психологи, они понимают, как разводить людей. Они...
Заметим, все происходит добровольно. Ты да. сам добровольно придешь и сделаешь все, что тебе предложат сделать.
Да, хотите умные часы, которые можно прикладывать к терминалу и оплачивать? Знаете, как удобно, замечательно. Вся молодежь от этого тащится. А молодежь не задумывается об этом, сколько они при помощи этих часиков оставляют денег, которые просто списываются, пик-пик, и ушли, пустая карточка. Ой, здорово, а нам дали там 30 тысяч плюс. Какой добрый банк нам дает денег? Можно еще потратить, только потом надо доложить. Не положишь — уже другая история. Уже ломается кредитная история. А сама концепция кредитной истории, кто ей занимается в Америке? Наверное, банковские служащие. Они задумались о том, что вся кредитная история каждого человека – это исключительно история больших спецслужб. Не забывайте еще одну простую вещь. Когда человек, например, хочет въехать в Соединенные Штаты Америки, он должен раскрыть всю свою историю, и тогда, в том числе, американские спецслужбы должны обязательно проверить его, в том числе, кредитную историю. А у меня возникает вопрос. А как это называется? Банковская тайна?
Смешно.
Смешно, да. И получается, если банковская тайна хотя бы немножко существует... А, кстати говоря, о банковской тайне же всегда говорил Рокфеллер. Это же очень здорово. Именно банковская тайна, когда никто не вправе понимать и узнать, сколько у человека денег в кошельке, кому он что должен. И вообще, сохранность частной жизни – это очень здорово. Помните, о чем нас учили? Тоталитарное общество поглощает все, что называется частной жизнью. И оно отличается от авторитарного, потому что в авторитарном обществе это нет. А в демократии есть всегда место приватному и частному. Камеры, QR-коды, списывание денег, прозрачная история, банковская история. Все то, что написано в интернете, является публичным пространством, потому что интернет же не может быть всегда средством массовой информации. А где эта приватность? Вот расскажите, где в демократии тоже называется настоящей приватностью, куда никто не может заглянуть?
Я, кстати, не говорю уже про риски террористических атак, которые несут в себе вот эти вот возможности открытости.
Да.
Ну вот
да.
Смотри, в какой-то момент предлагали коптерам, мол, будут летать и отслеживать
смотреть.
Ситуацию, кто на летних верандах. Сидит. И как сидит? Угу. В защитных средствах или
конечно.
Без них? Но я просто хочу предложить на рассмотрение такую идею. Например, в систему управления этими самыми коптерами смог попасть террорист. И начал ими управлять. А что это за коптер? Мы сможем отличить, это коптер, который правильный коптер, или коптер, который запустили террористы?
Коптер,
и сейчас
коптер.
Здесь может случиться неожиданно взрыв. Вот об этих рисках мы думаем,
то есть,
точнее,
получ...
те, которые нам предлагают эту
ужас.
Систему под соусом заботы о гражданах.
Ты знаешь, вот получается коптер-коптер или коптер. Ты знаешь, это абсурд, вот просто абсурд. Вот знаешь, вот я смотрю вот на многие идеи, понимаешь, в чем дело? Вот мы же увеличиваем уязвимость нашу чудовищно во всех отношениях. И мы сами это делаем.
Ну, порочная мысль, она в чем состоит? Нам говорят, ну мы же уже давным-давно и так стали прозрачными благодаря тому, что пользуемся многочисленными электронными сервисами сами добровольно. Почтой, телефонами и так далее и тому подобное. Я говорю, окей, да, так и есть, но... Для нас, разумных людей, которые думают о будущем страны, о государственной безопасности, о здоровье, своем, своих близких и так далее, мы говорим, если мы попали в эту ситуацию, значит, настала пора ее урегулировать как следует и где-то поставить границы, необходимые границы именно для того, чтобы обеспечить ту самую безопасность, национальную и государственную. Сейчас паузы продолжим.
Вести ФМ.
Продолжаем разговор.
Вот если мы постепенно разбираем и смотрим, а что такое частная жизнь? Существует ли она вообще? Что такое приватность? Почему Соединенные Штаты Америки стали лидерами по шпионажу? Почему именно Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день создали рекордное количество управляющих компаний, которые определяют судьбу развития очень многих стран? Знаете, вот хотя бы простой вам пример. Есть такая компания Carlyle Group. В свое время в ее состав директоров входил Джордж Буш старший, потом младший входили. И очень крупный теневой игрок. Отчасти говорят, что это то, что является теневым правительством мира. Когда-то у них на счетах было 54,6 миллиардов долларов. Сейчас они перевалили за 100 миллиардов долларов. А представляете, вот такая компания, которая управляет 100 миллиардами долларов. Чужих денег, которые можно направить на что угодно. На любые исследования, на проведение любых операций. Понимаете, в чем дело? Уязвимость проявляется в том, что Соединенные Штаты Америки сейчас прекрасно понимают настроение людей. В 2017 году, как раз в том числе и Carlyle Group, они выпускают отчет, в котором говорится очень простыми словами о том, что очень важно понимать настроение людей в том или ином государстве. А настроение людей означает их уязвимости, страхи. И если мы знаем их уязвимости и страхи, мы знаем, как правильно с ними договариваться. Лучшие коучеры или тренеры по переговорным процессам — это те ребята, которые работают со спецслужбами, именно с их аналитиками, которые дают им определенные моменты уязвимости. А иногда мы очень просто выкладываем эти моменты уязвимости самостоятельно о себе. Кто-то выставляет фотографию в полуголом виде, кто-то показывает фотографию, как будто бы он пытается что-то употребить, на самом деле это не так, вынюхивая какую-нибудь муку, а все остальные думают, что это другое. Люди очень много совершают ошибок. И совершают ошибок по образу и подобию. А на самом деле существуют определенные тренинги среди спецслужб и АНБ, которые формируют то, что называется общественным мнением и признательностью. Тренды. За кем нужно повторять? Чтобы молодежь повторяла и делали эти ошибки. Для того, чтобы молодежь записывала определенные клипы, для того, чтобы молодежь выкладывала себя в определенных видах, чтобы собирать определенную картину компромата. Вот, знаете, вот в английском языке есть хорошая фраза «veil of ignorance» — «вуаль неведения». Вот именно этим пользуются американские спецслужбы. Мы не понимаем, что вырастет из этого человека через 10 лет, но сохранить на него данные стоит уже сегодня. Потому что, возможно, через 10-15 лет он будет неплохим чиновником, а у нас будет неплохой на него компромат, который он сам выложил на себя.
Ну, если вдруг кто-то не понимает, компромат — это один из самых удобных инструментов управления и манипуляции тем или иным, конечно, человеком. И давайте еще сделаем одну ремарку. Те самые базы, которые содержат в себе самый огромный спектр информации, они же имеют ретроспективную ценность. Одно дело этой базе 5 лет, другое дело 10, третье 15, 20 и 25 лет.
Совершенно,
например,
верно.
Например, имеет наглость человек выставить свою кандидатуру куда-нибудь на выборах, на него открывается досье. Родился, женился, военная обязанность, университет, наркотики в университете, да. Где-то оступился, финансовые операции и прочее, прочее, прочее.
Мне очень нравится вот из этой серии, когда Уильяма Джефферсона Клинтона задают им вопрос: «Вы курили марихуану?» Он говорит: «Не могу врать, курил, но не затягивался».
Отлично.
Понимаешь, вот... Это вот гениальнейшая фраза. И ладно, это прошло у Клинтона, но это вряд ли у кого-то пройдет другого, потому что система меняется очень сильно. Так вот, если мы посмотрим на современный мир, вот мы везде уязвимы. Электронные деньги — наша уязвимость. Информация в интернет — наша уязвимость. А даже те сети, которые у нас есть, социальные сети, молодежь очень любит все эти игрушки, они пытаются достать себе определенный имидж, статус, сколько лайков и все прочее. Наверное, это здорово и замечательно. Но откуда это приходит? Как эта система разрабатывается?
Ну, а потом мы сейчас в том моменте находимся, когда иллюзии начинают очень быстро исчезать. Ну, когда Facebook и YouTube заявляют, что они будут модерировать информацию относительно теорий заговоров, ситуации с ковидом и прочее, прочее, прочее. Ну, о какой свободе слова тут, в принципе, может идти речь?
Да ни в какой. Ее просто отсутствует. Дело в том, что получается, что каждый раз... Любой прорыв экономический, например, он связан с какой-то виртуальной штукой. условно говоря, там какой-нибудь очередной мессенджер, очередной какая-то, ну, ТикТок, например, там какой-нибудь сеть, которая записывает там какие-то клипы, еще что-нибудь. А вы никогда не думали, как они проявляются, как они изучаются, как эти инновации попадают? Вы никогда не думали, что такое сито-инновации, как это сито-инновации проводят спецслужбы, как АНБ занимается отслеживанием того, что будет в следующем году более популярно? Что касается одежды, что касается трендов. Например, АНБ еще в 2009 году придумал такую фишку, что, например, в 2019-2020 году лайки перестанут быть актуальными. И правда, те люди, которые собирали тысячи лайков, люди стали просто просматривать информацию. Да, я прочитал, не ставлю лайк. А почему? А потому что общественное сознание, оно программируемо. Мы изначально с нами играют. Получается так, что американские спецслужбы через огромные транснациональные корпорации с нами играют. Играют в кошки-мышки. Они прописывают нам сценарий, как мы должны бежать за этим крысоловом. Потому что они нам говорят, ставьте лайки. Молодцы, поставили лайки. Вам нужны больше подписчиков. Хорошо. Тренинги по тому, как привлечь подписчиков. Правильно. Где разрабатываются тренинги? Нами разрабатываются? Нет, ребят, они были уже разработаны. Все тренинги, которые существуют сегодня о том, как вам увеличить количество подписчиков, лайков и всякой ерунды, это, опять же, система вовлеченности определенных групп лиц в большую игру, которая называется виртуальная политика и виртуальная социальная жизнь, которая называется жизнь на показ. Делайте больше денег на том, чтобы показывать себя на показ. Открытые окна — это же так интересно. Всегда существует определенное начало. В 2009 году были прописаны правила того, как должны существовать любые социальные сети в будущем. Как они должны развиваться, что интересно, что нет. Уже тогда АНБ создавала определенные предписания того, что такое сеть и как она должна формироваться. Как надо создавать центры по обучению управления социальными сетями и социальным поведением. Это же нормально. А самое главное, что этим занималось не только ребята, которые занимаются виртуальными системами и сетями, компьютерщики, все понятно. Но интересный факт. Именно этим с 2009 года занимается управление экономической разведки. Потому что это деньги, большие деньги. И кто на чем богатеет и как зарабатывает, также контролируется американскими спецслужбами. Получается так, что если вы думаете, что все настолько просто, когда вы пошли, потратили деньги, и нигде это не отразилось, вы никогда не задумывались, что существует четкая карта ваших посещений магазинов, любимых мест. Существует понимание того, что вам нравится или не нравится. Когда вы рассчитываетесь простым телефоном или прикладываете его, на вас на каждом существует определенная карта, которую можно поднять. Да, это занимает место на диске, да, это занимает определенное время. Возможно, вы сейчас никому не нужны, но когда-то вы подрастете, вы повзрослеете, вы будете им нужны. Те люди, которые сейчас не внедряются в политику и говорят, мне политика неинтересна, я аполитичен, увы, вы все равно уже находитесь в сфере большой политики.
А как интересно, от фантомов демократии они перешли к социальной инженерии?
Элементарно. Ты же хочешь голосовать, голосуй по телефону. Ну, это же просто. Отпечаток пальца приложи, покажи язык в телефон, проголосуй. Просто. Тебе не нужно никуда ходить. Не нужно голосовать ни руками, ни ногами. Просто проголосуй любым знаком, который ты можешь поддать в свой телефон или в свой гаджет. Получается так. Социальная реконструкция, она возможна, и она делается на расстоянии. Потому что даже коронавирус для них определенный очень хороший предлог, каким образом можно влиять на массовое сознание. Что более популярно в условиях пандемии, что менее популярно. Каким образом можно создавать образ героя в это время. Это же очень важно. Что такое образ героя на современный лад? Это не тот герой, который спасает все человечество. Это всегда чахлый компьютерный гений, который может абсолютно все. Меняется образ тех героев, которые могут прийти вам на помощь. То есть, по большому счету, меняется массовое сознание. Массовое сознание становится крайне зашоренным. Само понятие публичности уходит вторично. Что такое хороший политик? Вот американские спецслужбы прописывают как истину, что хороший политик только тот, кто является прекрасным актером, кто может мастерски сыграть свою роль. Неважно, сколько он компетентен, неважно, какие цифры он держит в голове. Главное — хорошая игра.
Я думаю, что по законам диалектики количество, перешедшее в качество, просто обязано дать свои искомые результаты. Просто мы сегодня существуем при такой концентрации абсурда, которая уже не может вылиться в какие-то качественные изменения позитивного характера. Вот мне просто хочется на какой-то доброй ноте закончить эту беседу сегодняшнюю.
Я полагаю, что все в наших руках. И мы, вот мы, россияне, мы не такие простые, как многие хотят это видеть. Мы можем делать вид в какие-то вещи, что мы безрассудные, бесшабашные или чересчур добрые. И многие полагают, что нами можно безгранично пользоваться. Можно каким-то образом на нас влиять извне. И сильно влиять. Можно бросать нам кость. Можно говорить, если вы будете учить хорошо английский язык, а еще предмет на английском языке, то, конечно же, вы уедете в Америку. Можно говорить все, что угодно. Но вы можете делать что угодно, вы забываете одну простую вещь. Никто еще из вас не понял, что такое настоящая русская душа.
А самое главное, люди просыпаются, и это дает серьезную и большую надежду. Победа будет за нами, и внутренних, и внешних врагов мы победим.
Все получится. До новых встреч.
Сергей Судаков.
Яна Шафран.
Тайна разведки. До встречи.
До встречи.
Тайны разведки.